Дорогие, преданные нашему общему делу участники Троицкой Zoom-конференции, я всех вас приветствую и поздравляю с днем нашего духовного возрождения, с днем, который приобщил нас вечности, так что поток времени, который у античных греков вращался центрифугой, цикличностью, этот поток времени разомкнут, и небесная лазурь божественной благодати, снисходя из горних сфер от Христа, пронизывает собою пространство и время, и мы, набирая грудью воздух, чувствуем, что спасение во Христе с верой и любовью к Нему, Богу, человеку, и близко, и возможно. В этот день мы как будто бы выводимся десницей Божией, крепкой, превознесенной мышцей Господней из темницы, в которой человеческий род был заключен в течение 5000 с чем-то лет. И нашим глазам открывается ослепительный, прекрасный мир. Это Христово Царство правды, любви, чистоты, смирения божественного, премудрости херувимской. Замечательно и то, что день Новозаветной Пятидесятницы, день Святой Троицы, это день окончательного прощания и уничтожения себялюбия и эгоизма, как разъединяющего, дезинтегрирующего начало в нашей жизни. Бог, подсекнув грех своей живоносной смертью и упразднив силу греха воскресением, вдыхает в нас не искусственное, а божественное дыхание, второе дыхание любви. И, просвещаемые Духом, мы соединяемся вместе в некий таинственный круг. Если вы помните, дорогие друзья, как на иконописном языке символа иконописного изображается херувимы в виде окружности, и на этой окружности расположены крылышки херувимов. Вот человечество вновь составляет некое органичное единство во Христе. Но при этом у каждого есть крылышки, мы уникальны, неповторимы, как ипостаси человеческие, носящие в себе образ и подобие Творца. Однако мы соединены вместе, наша Zoom-конференция этому блестящее подтверждение. Мы одной природы, мы одной крови, ты и я, и он. И поэтому наша природа соединена Духом Святым. Мы представляем собой некое органичное целое, взаимосоединяемое, скрепляемое многоразличными связями, при том, что каждый из нас еще непосредственно верою крепится к главе Церкви Христу, от которого мы черпаем жизнь, дыхание и силы к благочестию. Но чем более возрождается наш внутренний человек, чем более явственно и осязательно Христос живописует себя, изображает себя в нашем сердце, чем крепче мы Духом Святым укрепляемся во внутреннем человеке, тем у нас более живое чувство нашего единства. Мы уже не осколки, мы уже не черепки разбитой вазы, но вместе составляем собою некое живое целое. И поэтому между нами нет розни, нет зависти, нет чувства ущербности, нет болезненного чувства собственной неприкаянности, нереализованности, убожества, ущербленности. Потому что в этом целом все очень гармонично соединено. Вы мудры, я не очень. Вы молоды, я дряхл. Вы радостны, я немножко печалюсь, что мы общаемся все время в заочном формате. Однако печаль не смертельная. Но мы делимся друг другом нашими сильными, позитивными, светлыми качествами и талантами. В этом все уравнивается по принципу комплементарности, взаимного распределения. Все ваше богатство – мое богатство. То, чем я владею, я отдаю вам во Христе, и все это обращено к Нему, главе, к Его прославлению, к возвеличиванию Его святого имени. И поэтому нет среди нас никого обойденного вниманием, как говорит евангелист Лука в Деяниях апостольских, у них было одно сердце и одна душа, и никто ни в чем не имел недостатка. Божественная любовь, растекаясь по всем сосудам сердечным, по всем членам тела, все уравнивает, все восполняет, но не нивелирует, не причесывает под одну гребенку. Мы все разные, мы все не похожи друг на друга, однако в сочетании этих разностей сияет божественная премудрость, потому что только Господь видит в совершенстве вот это свое многоипостасное творение, единую природу, Христом Спасителем воспринятый, исцеленный, соединенное. Вот какой сегодня удивительный день, день возрождения человечества, день сплачивания человечества, прежде разрозненное, в единую семью. Это день духовного и телесного здоровья, день обретения целостности, гармонии, полноты бытия. Нет среди нас ни безнадежно отставших, ни бесконечно опередивших свой век. Но мало того, мы вступаем в соединение с нашими родителями и прародителями, и даже, рискну сказать, с грядущими поколениями, которые еще не приведены в бытие, но которые пред Господом уже как на ладони, ибо они запланированы, и времени у него нет. Это и есть преддверие рая на земле. И в это преддверие рая, или точнее первый круг ада, землю, делает преддверием рая вера и любовь. Вера открывает нам незримое, раскрывает горизонты, а любовь все собою наполняя, доставляет нашему сердцу неколебимый мир, покой, радость и полноту бытия. Наши общие легкие глубоко дышат именем Христовым. Вдох, выдох, вдох, выдох, Иисусе Христе, помилуй меня. Ум просвещается ведением истины, и душа действительно входит в благую вечность, несколько отрешаясь от земных и таких будоражащих непросветленное сознание проблем. Галлон бензина за $10. Все управится, все Бог управит, лишь бы только мы сохраняли веру и взаимную любовь. Ну-ка я посмотрю, дорогие друзья, в своей книжке-подсказке, что тут у нас припасено на День Святой Троицы. И вы знаете, когда я размышлял о празднике Святой Троицы, то, насколько помню, мне на ум пришли строчки Ивана Бунина, русского интеллигента с очень обостренным чувством красоты, эстетическое начало там доминирует, с прекрасным русским языком, непогрешительным. И пришли мне тогда на мысль некоторые изречения наших русских поэтов, которые все-таки церковные праздники воспринимали немножко со стороны, отстраненно по вещественным символам их. А какие вещественные символы Святой Троицы? Это, конечно, интерьер храма, это декор, это березки, это ясные июньские дни. И вот в такой скрытой полемике, скрытом добром диалоге с нашими поэтами Серебряного века я позволил себе следующее размышление. Нет, Троица, не милые березки, не пряный запах луговой травы, и не свеча душистая из воска, горящая под сенью листвы. Одно открыто любопытным взором, другое верит трепетным сердцам. Под пение девического хора священник, преклонив колено сам, всех приглашает опуститься долу. Снисходит благодать и тишина, восходит к небу царственное слово, и туч расходится седая мгла. Отец Небесный, Сын Единородный, Зиждительный и Вездесущий Дух, Всесильный Боже, просвети народы. Застыв, как свечи, напрягая слух, внимают иерею прихожане, сплоченные в единую семью. Так нивы перед сбором урожая склоняются, готовые к жнивью. Сегодня церкви осветились недра и греют нас живительным теплом, дарами духа наделяя щедро. А дождь уже бушует за окном, дрожат листвой испуганы березки. Стремительно темнеет небосвод, слышны раскатов грома отголоски, и крестится с улыбкою народ. Действительно, завтрашний день, День Святой Троицы, особенно у нас здесь, на Святой Руси, да и повсюду, на всяком месте, благослови, душе моя Господа, это день, когда зримый мир становится совершенно прозрачным, таким хрупким, и через него будет просвечивать вечность, незыблемые, несотворенные, то есть энергии святой, сияющей оси мироздания. И в небесах отразится Божий лик, все будет наполнено, и уже сейчас наполнено энергией Святой Троицы. А вы, конечно, знаете, что троичным кодом запечатлено все творение, и видимый, и невидимый мир. Наш язык с его временем прошедшим, настоящим и будущим, как грамматической категории. Вот меня тут наверняка служат профессора русского языка, где-то у нас там Анна Степановна прячется, преподавателя Московского университета. А три лица, как вам? Первое лицо – я, второе лицо – ты, и третье лицо – он, она. Три лица – грамматическая категория русского языка. Это же поразительно, это прямое соотнесение с тайной Отца и Сына и Святого Духа. Ну и, как мы говорим, состояние воды газообразное, жидкое, твердое. И чего там только нет в этой тайне творения. Либо седмеричный код, полнота земного бытия, либо троечный. Но неважно, может быть, это, да, видимый мир – это икона Святой Троицы. А самое главное – их присутствие в нашей жизни. А лучше сказать, наше предстояние Отцу и Сыну и Святому Духу. Ведь существует только Бог. Только Отец, Сын и Дух Святый – это и есть их взаимное проникновение любовью, это и есть бытие, нетленное, неприходящее, вечное. А вот земной поток времени – это лишь некая потенция, возможность бытия, либо наполняется энергией света, любви и мира этот поток, либо как-то он высыхает и ущербляется, когда человек уже не причастный вечной жизни, чувствует, что он прозевает и как бы не живет. Действительно, когда сердце наше убито нераскаянным грехом, мы теряем вкус жизни, от нас уходит полноцветие бытия. Мы как-то скользим по поверхности жизни, но не живем. И каждый из нас это знает, душа либо живая, либо мертвая. Именно Бог дает нам эту жизнь, соединяя нас с собою. И вот мы все личности, не будем спорить, все мы человеческие ипостаси, и вот мы общаемся друг с другом. Я пришел к вам, вы пришли ко мне, чашечка чая на столе, мы друг на друга смотрим, друг другу служим, вступаем в взаимное общение от лица к лицу, от сердца к сердцу. Но ведь Отец, Сын и Дух Святой – это тоже лица, это тоже живые существа. И как апостолы ели и пили, и осязали слово истины, и Бог воплоти устремлял на них божественный взор, а они, как дети, льнули ко Христу со страхом и трепетом. А так вот и мы общаемся с Господом Иисусом Христом. Он живая личность. Но личностью является и Отец, и Дух Святой. Тайна времени, которую мы переживаем, День Святой Троицы и последующие дни, это явление Духа Утешителя в нашем бытии, житии, бытии. Явление, конечно, сокровенное, ибо мир не знает Святого Духа, говорит Христос Спаситель, и не может его воспринять. А сердце верующее, трепетное, может вступить в общение, в контакт, в сознательный, с живым Богом. И Дух Святой Утешитель, раскроем Писание святых отцов, святого Симеона Нового Богослова, святителя епископа Игнатия Брянчанинова, они пишут о том, как в сокровенной келейной тиши они сподобляют общение с этим с большой буквы странником, с этим святым гостем, в котором все — свет, благородство, сладость, тишина, мир, кротость, деликатность, бережное касание Святого Духа, прикосновение к человеческой душе узнается сразу, потому что Бог любит человека и наполняет это сердце любовью ко всему творению. В то время как обманки, суррогат, подмен, фейки лукавого не могут произвести этого удивительного и непередаваемого, этой атмосферы смирения, тишины, разума и любви, жалости ко всему творению. Итак, праздник Святой Пятидесятницы сокровенный. Дух Святой являет нам себя, если мы Ему веруем, если мы Его призываем, если мы пред Ним благоговеем. Как он говорит, на кого я посмотрю? Только на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих. Но, конечно, Духа Святого нам вымаливает Христос Искупитель, и поэтому, когда мы обращаемся к Нему, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прости, помилуй, яви милость, очисти нас, то Господь, находя нас в смирении, сокрушении сердца, в уповании на Его милость, Господь и дарует нам от Духа Святого Твоего, делится с нами Своей благодатью в меру готовности ее восприять. Поэтому будемте, друзья, я завершаю свой монолог, радуясь в празднике Святой Троицы, не забывать, что в сокровенной тишине, в уединении возможном, ну и, конечно, во взаимной братской, сестринской любви, когда нам и в голову даже не придет на кого-то раздражиться, кому-то высказать свое недовольство, кому-то претензии предъявить. Но вот в этой открытости нашего сердца всему человеческому роду, искупленному кровью Христовой, содержится залог, необходимые условия освящения нашего сердца божественной благодатью, как Дух Святой, человеколюбив и милостив, Он жалеет все, что Он создал, бережет и хранит его. Так и человек должен быть в сингармонизме с Духом Святым, должен иметь то же, что и Дух Святой. Тогда мы верим нашему соборному единству, особенно в Святой Евхаристии, в Божественной Литургии, Дух Святой уделит от своих щедрот и милости, и мы познаем иного бытия начала, прикоснемся к музыке небесных сфер, то есть Божество Господа Иисуса Христа, единое одно и общее у них с Отцем и Духом Святым, нас осенит, и душа вкусит по мере веры и преданности Господу от благ Господних. Дух Твой святый да наставит меня на землю праву. Дух благий да вразумит и помилует нас. Что же, господа, теперь у нас с вами вторая страничка нашего собеседования – это диалог, это полифония. Интересно, что проповеди, даже когда произносится сам Вона, пастырь говорит, а народ внимает, назывались в XIX веке собеседованием, собеседованием, хотя обмена мнениями нет никому микрофона не предлагают, кроме говорящего, но идет таинственная перекличка слова, исходя из души проповедующего, падает, как семя, на раскрытую, увлажненную, теплую землю сердец, тотчас дает рост по благодати Божией, и этот рост являет себя, и пастор пожинает эти колосья через вот тайну взаимного общения, идет такой диалог, полифония. Говорит не только один человек, но все мы внемлем Богу, обращаясь умом и сердцем к Создателю, вступаем и друг с другом в это словесное общение. Ну, давайте посмотрим тут, как всегда, самые разные вопросы и политические, и медицинские. Что вы думаете о Гиркине Стрелкове? Рекомендую вам портал «Улица правды». Найдите об этом подробный рассказ Сергея Колмогорова, который говорит о неблаговидной роли этого политического деятеля и в срыве первоначального плана России на мирное, бескровное воссоединение с Новороссией. Посмотрите, пожалуйста, Сергея Колмогорова, который сознанием дела рассказывает о том, чья это была инициатива опередить план нашего главнокомандующего и там заварить некоторую кашу, которая закончилась оставлением Славянска и последующим геноцидом русского народа, продолжающегося поныне, но будем надеяться, что обстрелы скоро прекратятся. Донецкой стороны едва лишь только подавлены будут последние расчеты артиллерийские в районе Макеевки, Горловки, откуда идет прицельная стрельба по мирным кварталам Донецка. Прошу благословения для консультации у хирурга и дальнейшей операции. Ну, давайте помолимся, дорогие друзья, потому что все мы так или иначе хвораем, всем нам нужны доктора, подлечиваться необходимо, и поэтому хочется, чтобы через руки земных эскулапов действовал небесный хирург Господь Иисус Христос. Господи Иисусе Христе, услыши нашу общую молитву. Преклони, Господи, внимание Твое к нам, грешным и недостойным, болящим чадам Твоим. Простри руку Твою, исполненную исцеления и врачевания. Прикоснись, Телеси, угаси огневицу, благослови врачующих нас на необходимую хирургию, терапию. Да восстав содра болезни, мы, чада Твои, Господи, в крепости и здравии возблагодарим Тя с Отцем и Святым Духом, прославляемого и славимого Бога нашего, Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Вы сравнивали стиль написания текстов Игнатия Епископа и Феофана Затворника. Что можно рассказать об этих отличиях? Слово святителя Феофана льется как ручеек, а вот епископа Игнатия не могу читать. Для меня это тяжелые тексты. Это вам так кажется. Святитель Игнатий – блестящий стилист. Он один из создателей современного русского литературного языка, наряду со святителем Феофаном. Так как сердца человеческие всегда уникальны и неповторимы, равно и радужная оболочка глаза, и рисунок кожи на пальцах, и обертоны голоса, то и стили никогда не совпадают. Они всегда отражают вот эту суверенную личность человека. Вчитайте в епископа Игнатия, вы увидите, что у него совершенно не тяжелый слог. Там нет ни громоздкости, ни диспропорции, там есть свои стилистические особенности. Он любит повторять определенные словосочетания или глаголы, или определения, но эти повторения есть некая застывшая музыка, как в архитектуре. Нас не утомляет, если фризы здания повторяют один и тот же рисунок, или по фасаду здания атланты над каждым парадным в одной и той же позе поддерживают конструкции архитектурные. Но, конечно, речь идет не только о блестящей форме, а о математически выверенном духовном содержании. И святитель Феофан действительно человек иного стиля. Он очень изобретателен в лексических средствах. Он практически не пользуется, хотя свободно может употреблять какие-то корни иностранные заимствования, но особенно мне нравится, как он вводит слова от русского корня. От русского корня производят совершенно необычные глаголы, глагольные формы, прилагательные. Это очень интересно. Мне трудно по ходу приводить такие примеры. Вот, речь епископа Феофана насыщена глубоким миром. Это свойство богообщения сердца святителя Феофана. Естественно, что пронизано молитвенным духом и речь епископа Игнатия, внутренне всегда обращенного ко Христу. Но настроение, тональность у них действительно бывают разные. Епископ Феофан – это прежде всего умиротворение, это равновесие, это просветленность речи божественной, немерцающей благодатью, это царство Христово, раскрывшееся в силе. Епископ Феофан настраивает нас на глубокое покаяние, ощущение своего недостоинства пред Богом, самоумаление человеческой природы пред взором Творца. Его тональность, я не могу сказать тревожная, но он как разбуживает спящее человеческое сердце, повергаясь ниц пред всесовершенным Творцом, Искупителем и Судьей. Я думаю, что они счастливо дополняют друг друга, и в идеале просвещенный русский читатель должен переходить от святителя Феофана к святителю Игнатию, тем паче они состояли во взаимной переписке. Прошу молитв о прекращении боевых действий в Лисичанске, где живет знакомая. Помолимся о жизни Анжелы со сродниками. Там сейчас, конечно, все социальные сети блокированы. Вот. Но, как вы понимаете, прекращение боевых действий возможно только в случае сдачи. И эта сдача близка. В соседствующем Северодонецке на заводе «Азот» опять, по примеру Мариуполя, 500 наемников заключены и с собой еще заложников увели, мирных жителей. Опять история повторяется. Сдаваться надо, им это уже предложено. Не только Кадыровым и Басуриным, одним из военных лидеров Донецка, но всеми полевыми командирами. Однако накачанные наркотиками, к сожалению, представители ВСУ находятся зачастую в неадекватном состоянии, А уж тем паче, если там нацики отстреливают всех, кто только помышляет о сдаче в плен, обстановка ужасная, адская. Тем не менее, сейчас уже мировые политики говорят, что не просто состоялся перелом, Зеленскому указано на необходимость сдавать Украину, то есть подписывать капитуляцию. Есть, конечно, силы этим противящиеся, но он по-прежнему бросает в эту кровавую мясорубку. Вот подписал сейчас указ о том, чтобы представители теробороны шли на передовую. Это преступление. Он ввергает неподготовленных людей под огонь артиллерии дальноствольной, крупноствольной. Это просто он выступает как мясник и убийца славян. Сам, будучи, сами знаете, уже там переправил в Израиль родителей, в Швейцарии на выделенные Украине средства его команда обзавелась особняками уже по 10 миллионов долларов, конкретно имена даже указаны. Это трагедия. Выбрать актера в качестве президента, это трагедия легкомыслия, за которое, вы видите, сегодня расплачивается народ непомерными жертвами, и Россия единственная страна, которая может и установит тот мир, о котором вы просите, но как он может быть установлен? Только в случае капитуляции. Господи, помилуй, помоги. Поклон с крайнего севера Флориды. Бедные флоридиане, замерзаете вы там. Мы принимаем с любовью ваш поклон и выражаем солидарность. И во Христе Спасителе мы сегодня, как и вчера, и завтра, едины. Молимся об упокоении митрополита Илариона, первоиерарха русского зарубежья. Будем признательны, если вы нам сообщите, какие там перспективы. Известно ли что-то о том, как будет избран новый предстоятель, первоиерарх русского зарубежья, на кого там соборно упадет выбор, кто это, митрополит Николай из Синода или кто-то еще, будем ждать от вас известий. Как вы думаете, насколько воцерковлен Путин? Немножко неэтичный вопрос в отношении нашего главнокомандующего, которого мы все любим, который ведет Россию к укреплению, расцвету, суверенитету. Он посещал и старообрядцев. Милые мои, глава государства курирует всех и вся. И если он посещает какой-нибудь, приехав в Бурятию, где-нибудь зайдет в буддийский Дасан, это глава государства поддерживает всех своих избирателей. Может ли быть, что православие для него не личная вера? Она для него личная вера. Посмотрите внимательно фильм о Путине, один из последних фильмов, вы увидите кадры, редкие кадры его личного кабинета, как бы случайно открытого, и там ростовое изображение Спасителя. Это кабинет не парадный, это его личное пространство. И у меня лично сомнений нет. Это что, исторические и культурные корни? Так наша личная вера, она уходит в исторические и культурные корни. Вот царский офицер Гиркин Стрелков открыто исповедует себя православным. Sorry, чур меня. Я тоже был под впечатлением этой личности. Послушайте Сергея Колмогорова, его рассказ подробный о том, что это за вклад этого политического деятеля, кто его финансировал, откуда там было на 10 тысяч вооружений, послушайте, и потом частным образом мы с вами побеседуем. Путин никогда не открыто не исповедует себя православным. Ошибаетесь, вы мало смотрели интервью с ними ранних и поздних. Только на богослужениях иногда бывает. Вы что, следите за его графиком посещения богослужений? Иногда или не иногда? Вы знаете, в Кремле даже храм есть, в котором он молился Господу Богу перед штурмом центра на Дубровке. Вы судите немножко по-обывательски, простите меня, пожалуйста. Вот. Вы лучше послушайте мнение о Путине простого народа в Италии, в Греции, афонских монахов. И сразу поймете, какой вы счастливчик, что живете в России, возглавляемой сегодня Владимиром Владимировичем, рабом Божьим Владимиром. Ну, поехали дальше. Сдача экзаменов наших студентов, Господи, осени, Дмитрия, Анну, всех выпускников 9-11 классов, благодатью премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия, страха Божия. Господи, сохрани их от малодушия, паники, неуверенности, торопливости, суматошности. Даруй им, Господи, ясность ума, мирное сердце и содействуй нашим православным школьникам в исполнении их желания и светлой мечты послужить Отечеству, а прежде поднабраться знаний в высших учебных заведениях. И я завидую немножко современным абитуриентам, потому что они все-таки застанут возвращение в систему традиционного образования и, надеюсь, вкусят от плодов науки с тем, чтобы достичь качественно иного уровня, уже не как бакалавры или бакалейщики, но будут самыми настоящими специалистами, у которых сегодня Отечество, наша Родина, очень нуждается. Просят помолиться об упокоении. Завтра, дорогие друзья, мы будем коленопреклоненно молиться Отцу и Сыну и Святому Духу словами святителя Василия Великого, который в Духе Святом зрел мир духовный и молился и о здравствующих, и об усопших. И пусть просветит Господь недра Церкви, небесное колено Церкви, усовершит почивших, тех, кто закончил свой земной подвиг, осенит божественная благодать во всей полноте их сердца, так, чтобы и они, соединенные в любви, воздохнули о нас, тех, кто еще находится в борении, в трудах, в подвиге покаяния. Возьмем ли мы снова крепость Очаков? И Очаков, и Измаил. Все возьмем, точнее, вернем. Дорогие друзья, вы, наверное, смотрели вчера, как общался наш президент с молодежью, какой-то там молодежный экономический форум, как он хорошо говорил про деятельность Петра Великого и про то, в какую историческую эпоху нам дано жить, именно когда русская земля, обогренная кровью наших пращуров, вновь волей Божией возвращается в свои пределы. И это процесс, уже одобренный глобальными игроками. Как отличить помыслы греховные от того, что дает сам Господь? Молишься о почившем человеке, и этот почивший, душа почившего, как будто приближается к тебе. Так бывает и с праведниками, еще не канонизированными. Да, дорогие друзья, одно дело помыслы, которые имеют космическую, то есть сотворенную природу, когда дьявол набрасывает в наше сердце, как в корзину, вот эти ядовитые грибы греховных помыслов, или наше сердце с помощью лукавого плодит эти мечтания, нужно понимать, что эти помыслы, мечтания, образы имеют сотворенную природу, грубую, вещественную природу, начиненную еще токсинами, отравой, то есть духом гордости, злобы и блуда. Но когда мы боремся и отрываем от себя эти помыслы, и Господь опускает свою десницу и запрещает сердцу порождать эту грязь, эту муть, и отгоняет лукавого, тогда Дух Святой нам в таинстве крещения дарованный неизреченными воздыханиями увлекает ум и сердце нашего к Творцу. И там, где действует Дух Святой, тончайшие настроения, намерения, светлейшие мысли, то это уже не помыслы космической сотворенной природы, а это энергия Духа Святого. Соответственно, происходит тайное общение с угодником Божьим, или человек озаряется каким-то смыслом, пониманием того, что было от него прежде сокрыто, или он своими словами, изливающимися как родник из источника, из недр, он поклоняется Богу, но в его душе невидимый свет образует эту энергию общения, и здесь уже нет места ничему сотворенному, ничему вещественному. Это то, что успокаивает, умеряет, просветляет, человек затихает, он чувствует иного бытия начала. Таким образом, греховные мысли, чувства и мечтания вещественного происхождения. Вот когда ты замечтался, витаешь в империях, представляешь себе, как зайдешь в мясную лавку и накупишь там ливерные колбасы, и будешь эту ливерную колбасу есть. Это вот вещественный мир, и он угнетает нежную, хрупкую душу человеку, созданную для божественной благодати. А когда мы отрываем мечтания и чистым умом взываем ко Господу, Господи Иисусе Христе, очисти и помилуй меня, то божественная благодать, найдя наше сердце смиренным и мирным, и кротким, сама воздыхает за нас и вместе с нами, и тогда мы прикасаемся к вечности, забывая о времени и пространстве, и нет места веществу в нашей душе, там Дух Святой делает то, что Он делает, умеряя, очищая, освящая душу. То есть качественное различие. Помыслы – это вещественная, сотворенная энергия, отравленная грехом, а божественная благодать может воздействовать на наши мысли и чувства, она выводит их за круг вещества и непосредственно соединяет с Господом. Обратил внимание, что вам нравится умеренность и аккуратность Молчалина. Я не думаю, что именно умеренность и аккуратность Молчалина мне нравится. Умеренность и аккуратность нам всем нравится. Спросите вот Сергия из Голландии, нравится ли ему аккуратность его супружницы Ларисы, что она чистюля, что она там у нее на кухне в баночке вот красный перец, вот гвоздика, вот у нее здесь, где она шинкует овощи, полная чистота, все ножички висят на таких крючочках. Да любому мужчине нравится этот порядок и чистота. Мне надо перечитать «Горе от ума». Я его только в школе читал. Поэтому сказать, что я брежу Молчалиным и жить без него не могу, это будет натяжка. И не нравится вам колкая ирония и прямолинейность Чацкого? Ну, кому же нравится колкая ирония, когда вас под бок спицы колют? Чацкий всех обливал горечью презрения. Надо сказать, что в молодости я был более ироничен, сейчас у меня как-то, милости Божией, помягче все стало. Вот, помягче. В молодости за мной такой грешок водился. Но разве искреннее чувство Чацкого не оправдывает и не объясняет его горячность? Искреннее чувство – это хорошо, но хамить не надо. Быть искренним прекрасно, но при этом гадить в умы и сердца, и людей приводить в состояние стресса – это безобразие. «Карету мне, карету!» – закричал Чацкий, и психиатры приехали мгновенно. Деликатности бы ему добавить. Согласен с вами. Деликатность – незаменимая вещь. Мне он гораздо симпатичнее Молчалина. Ну, на то вы и дама, чтобы с этими литературными героями возиться, спать и засыпать, и просыпаться. Мне как-то... сейчас вживаться в художественный мир, в поэтику Александра Сергеевича Грибоедова уже нету времени. Для этого есть прихожане, такие разные, такие замечательные, такие неповторимые. И Ленского жаль, и Чацкого жаль. У вас русская душа, и поэтому вы над вымыслом слезами обливаетесь, как говорил Александр Сергеевич Пушкин. Красиво сегодня в церкви, на крыльях я летала. Жаль, что не удалось помолиться на родительской, да восполнится. После операции нужен препарат деносумаб. Деносумаб. Может, у кого-то остался после лечения? Иногда люди приносят препараты. Отзовитесь, пожалуйста. Деносумаб пролиа. Первый раз я слышу такой препарат. Может быть, кто-то, господа... фармацевт, медик может нам пролить сведения, где такой демосумаб пролиа достать. В храме было так шумно, хор едва слышался. Пустоголовые курицы, а не прихожанки, думают, что храм для болтовни. Слов не находится, чтобы объяснить горе прихожанкам, что страх Божий – это начало премудрости, нет без него никакого христианства. Вот вам, пожалуйста, новый Чацкий в юбке. С другой стороны, нельзя не согласиться, что шепоток этот лишний, когда раздаются торжественные звуки богослужения, но рекомендуем вам уединяться в келье вашего сердца. Ты же, когда молишься, внидив клеть твою и затворив двери за собой, то есть перестав воспринимать все, что там совне, помолись Отцу в тайне пребывающему, Он воздаст тебе явно божественной благодатью мира и любви. Кипит наш разум возмущенный. Не надо так болезненно реагировать на внешних раздражителей. Не в раю живем. Храм – это не парник. Всегда какие-то искушающие обстоятельства могут быть. Поэтому очень важно выработать благодушие. Ну, а если не хватает благодушия, то внимательную, глубокую молитву. Собеседуйте с Небесным Отцом. Чем вы лучше слепца Вартимея? Помните? Когда он кричал: «Иисусе, наставниче, помилуй ныне, сыне Давидов, помилуй нас!» А ему затыкали рот и говорили: «Молчи!» И сердились на него, что он Иисуса называл сыном Давидовым. А он пуще прежнего кричал. И Господь остановился и сказал: «Позовите ко мне вот того слепца Бартимея». и те, кто мешали ему, Вартимею взывать ко Господу, удивившись, сказали: «Вот он тебя зовет!» И Вартимей снял верхнюю одежду и пошел ощупью по этому образовавшемуся коридору. И на вопрос Христа: «Что тебе надобно?» сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». И прозрел. Так что внешние помехи могут только нам помогать в нашем общении со Христом. Не будем ждать каких-то идеальных условий, они не наступят никогда. Не от всех отняты страсти. Мама дорогая, страсти, конечно, не отняты. Страсти пытаются нас отнять у Господа, но мы им не должны в этом помогать. Не всем дана ощутимая гармония. Какая уж тут гармония, когда приходится каяться и напрягаться. Каждому из нас, чтобы не допускать зла до сердца. При всем уважении к вам, мучас грациес, но я недостоин вашего уважения. От нас что, самовнушение требуется? Упаси Господи! Это была бы химера, как говорил преподобный Лев Оптинский. Самовнушение, внушение себе, что уже ничего земного не хочется. Ребята, ну как духовная жизнь совмещается с самовнушением и самозомбированием? Однако, когда вы молитесь, я не понимаю, как вы можете одновременно хотеть чего-то земного, когда сам Господь называет непременным условием общения с Ним доминанта: ищите Царство Небесное, а земное приложится. Конечно, можно себе представить человека, который пришел в церковь, поставил свечу и молится: «Господи, сделай так, чтобы доллар не падал так низко, чтобы он поднялся, по крайней мере, до 80 рублей. Мне нужно срочно реализовать там какие-то схемы и прочее». Вот. Но это особый случай, когда молятся об исключительно земном. Но вообще-то христианин не должен, по выражению святых отцов, просить гноя. У небесного царя нельзя просить перегноя, то есть чего-то земного. Но Бог благоугождается прошениями о духовном: «Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, остави нам долги наши, не введи нас во искушение». Мне, например, хочется, чтобы вы упомянули на Zoom-конференции сейчас мою геолокацию, потому что вы все время признаетесь в вашем неравнодушии гусиному болоту. Гусиное болото! А вы скажите, что я нахожусь в Толстопальцево. Друзья, сейчас в Толстопальцево находится девушка с очень тонкой и хрупкой душой. И так себе и представляю, что она сидит за пяльцами в Толстопальцево и крестиком вышивает на белом платке слова: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». В Андреевке, в храме Спаса Нерукотворного, это как раз гусиного болота, гусиное болото, видите, не молчит, тотчас дает несимметричный ответ. Был настоящий праздник, полы устланы свежей травой. На гусином болоте, конечно, нет аллергиков. У нас в Москве уже не устилают травою храмы, потому что через одного обчхи из уха сыпется песочек из носа капает вода. Жаль, что я вдали от Красного села. Довольно тебе гусиного болота! Уже это гусиное болото навязло в ушах наших зум-участников. Гусиное болото нужно наложить на него санкции с Флориды. Как вы думаете, человек, имеющий страх Божий, может ли называть других пустоголовыми курицами? Может! Может! Это очень нежное название. Курицы вы мои пустынноголовые. Антон Павлович Чехов, помните, как говорил? С виду даже очень симпатичная девушка. А чуть пообщаешься и понимаешь, что она совершеннейший крокодил. Так что курочка из переулочка по сравнению с саблезубым крокодилом – это очень милый образ. Вот у нас, не дадут мне солгать, Сергей и Лариса, они люди с тонким эстетическим вкусом, и они не обижаются на пустоголовых куриц, потому что самоирония – это основа психического здоровья. А знаете, намекать так непрозрачно, батюшка, если ваша прихожанка называет курицами брехливыми окружающих, что у нее там со страхом Божиим? Чужая душа потемки, а вдруг ей дана пророческая харизма? Вы можете положиться, что она не святым духом назвала нас тут пулярками общипанными? Я лично это принимаю на свой счет. Да, я курица брехливая. Так еще мягко сказано, разве нет? Почему жертвенные любящие, подобные Герде Маргарита, это ведьмочка из булгаковского романа, жертвенные любящие? Мама дорогая, чур меня, я на помеле не летал. И, знаете, давайте, друзья, все-таки не слишком сильно погружаться в поэтику, в художественный мир писателей. Находят поддержку у падшего духа, а не у Господа. А Господа никакого нет. Мастере и Маргарите, там совершенно выхолощенный образ Иешуа, не просто бледная тень, а амсипот Христа Искупителя. Давайте не будем влезать слишком глубоко в художественный мир писателей, так и не нашедших единения с Отцем, Сыном и Духом Святым. Иначе мы заблудимся в этом лабиринте и не выберемся из него. А вот отец Дмитрий так и говорил курице. Ну, мало ли что, говорил отец Дмитрий, я все-таки за изящное и тактичное и благоговейное отношение к прекрасному полу. И если наш местный пророк, подобный огнепламенному Илии, назвал курицами прихожан, слава Богу, что не взяла кривую саблю ятаган и не снесла эти головы. Это был бы акт, сами понимаете, терроризма. Я все-таки за то, чтобы с людьми общаться так, как нас учат оптинские старцы. Господи, пошли мне благодать Святого Духа, чтобы я общалась с домашними, никого не обижая, но в духе мира, смирения, любви – это идеал. Однако люди с харизмой пророческой могут, сам Спаситель, между прочим, вспоминал иногда свинью, иногда волка, иногда пса, но, безусловно, это язык притчи, а вовсе не обидная кличка. Поэтому я надеюсь, что я правильно понял нашу обличительницу. Она владеет языком притчи. Надо бы только курице еще добавить индюков. Правда? Знаете, как мы, мужчины, раздуваем зоб, похожий на индюков, с нашим самолюбием и гордыней? Друзья, ну что же? Что же? Давайте прочитаем напоследок из Флориды маленькую такую рубаю, или как это говорят по-японски, хокку. «Мне ум и сердце и уста соединить бы воедино, тогда не будет середины, и если нет, то нет, и да, навеки да». Благодарим вас, дорогие друзья. Очень надеюсь, что большинство из нас сможет завтра воздать честь Святой Троице, что мы завтра обогатимся божественной благодатью, что мы примиримся с небом и с правдой Божией, с собственной совестью. Позвольте закрыть нашу лавочку. Все хорошо в меру. Не хочется отяготить ваше восприятие так, чтобы общение из радости превратилось в тягость. Я желаю счастья вам в этом мире большом, мира, радости и спасения. А Христос воскрес, воистину воскрес.